Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Приветствуем нашего гостя. Это настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной и первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, протоиерей Максим Козлов. Здравствуйте.
Вечер добрый.
Сегодня говорим о призвании христианина. Мы часто в таких программах, ну, отталкиваемся, по крайней мере, от евангельского чтения, которое приходится на следующий день. Вот завтра на литургии будет читаться Евангелие от Марка, где как раз говорится о призвании 12 апостолов. Не будем сейчас цитировать весь этот евангельский отрывок или зачало, как это правильно говорить, в церковной терминологии. Просто, я думаю, что все наши слушатели представляют, что апостолов было 12, хотя их было гораздо больше, но вот таких ближайших, которые были все время со Спасителем, их было 12 человек, и здесь они просто в этом отрывке все перечисляются, и говорится о том, что и они призваны для того, чтобы проповедовать, ну, проповедовать фактически имя Божие. Ну, об этом, наверное, сегодня мы с отцом Максимом и поговорим. Что же такое христианское призвание? Почему так получилось? Почему 12, а на самом деле гораздо больше? Почему действительно вот такое число 12?
Я бы ушел от мистики чисел в данном случае.
Нет, я думаю, что ее и не надо искать.
А обратил бы внимание для начала для того, что апостолы вокруг Спасителя, вообще первые христиане, они образовывали несколько кругов с точки зрения степени близости. Вот мы сейчас, вы сейчас сказали о том, что их было 12 учеников, ну, непосредственных, самых таких рядом находящихся. А потом предание и Евангелие говорит, что было еще 70, и другое место Евангелия говорит о призвании 70 апостолов, которые тоже апостолы, и которые тоже лицезрители земного подвига Господа Иисуса Христа. А из этих 12 были трое, которые были взяты на Фаворскую гору и которые упоминаются отдельно, постоянно. Иоанн, Иаков и Петр. А еще Иоанн называется возлюбленным учеником Спасителя. Вот только к нему прилагается это имя. Это к тому, что божественная любовь, она же призвание человека, она же избрание человека, не означает выстраивание всех по одному ранжиру. Это означает, что, тем не менее, каждый остается в своей особенности своей личности, можно сказать, там, красоте, разнообразии, нестандартности своей личности. И что в этом смысле призвание к христианскому служению, к христианской святости, это не есть призвание к некой унификации, пусть даже и в хорошем. На самом деле унификация происходит в плохом. Люди в дурном смысле слова «в толпе» ведут себя одинаково, у них стирается индивидуальность. Они ведут себя как некое стадо, руководствующееся одной страстью или одним инстинктом, или одной побуждением. Люди, которыми овладевает тот или иной грех, та или иная греховная страсть, утрачивают в подпадение под власть этой страсти свою личность, свою индивидуальность. В то время как святые, апостол Павел в другом месте скажет, подобно звездам, а звезда от звезды разница в славе. Вот один так светит, другой иначе, один сильнее, другой меньше. И мне кажется, это очень важно с самого начала постулировать, потому что иной раз на христианское призвание, служение, в высоком смысле святость, добродетель, смотрит как на что-то грустное. Ну, ты говоришь, правильно, но грустно. Вот так жить. Да, ну-ка, да, это высоко, так надо. Но насколько интереснее жить греша? А на самом деле нет. Вот на самом деле вот это, этот призыв Бога, на который человек сознательно глубоко отвечает, это есть призыв, который... призыв и ответ одновременно, который дает возможность тебе раскрыться так, как... по-другому ты никогда бы не смог этого сделать.
То есть можно говорить о том, что 12 человек, которых он призвал, ну, о призвании которых мы читаем вот в этом отрывке, это люди, которые, проведя какое-то время с Спасителем, они все равно оставались все теми же людьми, которыми были до этого призвания, ну, по крайней мере, до...
Они оставались лучшими, стали лучшими, чем были, это несомненно, но при этом они не стали друг на друга похожи вот в том стандартизирующем... в той стандартизирующей тенденции, векторе развития. Вот даже то, что мы о них как бы читаем в Евангелии, они так бесконечно друг на друга не похожи. Там Иоанн и Петр, да очень непохожие друг на друга люди. Иоанн тихий, спокойный, вот так ровный, горячо любящий Спасителя, юноша, совсем тогда еще молодой человек, и Петр с его порывистостью. Или вот, может быть, самая яркая характеристика, конечно, в прямом смысле не тогда призванный Христом, но тоже Христом призванный, о чем мы читаем в книге Деяний, апостол Павел. У нас два первоверховных апостола, два максимально непохожих друг на друга человека.
А Павел так вообще не участвовал во всех этих событиях?
Он не участвовал, но тем не менее встретил Спасителя по дороге в Дамаск. Рафинированный, ну... в нынешнем слове, им сказали, интеллигент, тогда не было такого понятия, да, представитель образованного сословия, интеллектуалов, фарисей, человек, знаток закона, из высокого социального положения, римский гражданин, не шутка в Иудее было оказаться имеющим статус римского гражданина, а не просто жителя Римской империи. И Петр из рыбаков, там, ну, что-то как-то, как все знающие, вот, да, но у которого все главное не на знании построено было. И вот, тем не менее, мы их почитаем как двух первоверховных апостолов. Мне кажется, это очень важно и сейчас нам при определении христианского призвания помнить, с тем, чтобы не подменять призвание ко Христу, к церкви и к христианству в широком смысле слова неким, некой линией на принятие определенного культурно-образовательного стандарта, некой системы взглядов, ну, поддерживающих какой-то только вектор, сектор культуры. Условно говоря, реалистическое искусство вот христианину может нравиться, а абстрактное не должно бы нравиться. Классическая музыка, естественно, что нравится, а, ну, современной сильно не вся должна бы нравиться. Вот такого рода усреднение, принятие культурного кода вместо ответа на призыв Божий, мне кажется, от него важно сейчас предостерегать.
Ну, а мы, я думаю, что об этом еще в течение нашей программы сегодня поговорим. Наверное, это такая магистральная тема. Но все-таки для начала давайте еще в этом вот в чем разберемся. Вот вся библейская история – это такая история отделения, избрания, призвания. И даже в евангельском избрании учеников и апостолов, что 12, что 70, нет ли здесь какой-то несправедливости? Потому что со Спасителем ходили толпы. Об этом мы тоже знаем из Писания. И далеко не 70 и не 80. Два человека. И гораздо больше, в разы, наверное, больше. Если уж за Иоанном Крестителем ходили толпы, то, скорее всего, за Спасителем людей было не меньше. А почему, как тогда можно обусловить то, что вот было избрано 70, от, может быть, там тысячи, больше тысячи?
Да и решить не можно сказать. Исцеление искало большое количество, но это не значит людей из этих толп, но это не значит, что все исцелялись. При купеле Вифезда было много людей, но получил исцеление один. Расслабленного одного или нескольких, ну, в разных евангельских эпизодах приносили друзья, которые получили, и эти люди получали исцеление от Спасителя, а про других мы ничего не знаем. Тут мы подходим к очень важной и, на самом деле, очень важной теме. Дело в том, что нет равенства. Вот эта идея там, равенства, братства, уж не говорю про свободу, в данном случае про равенство, эта идея-то сомнительная с точки зрения христианства. Равенство есть в одном, с точки зрения возможности спасения. Бог послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Все остальное бесконечно разное. Причем разное еще даже тогда, когда это не зависит от самого человека. Один ребенок рождается в семье благочестивой, от здоровой матери, ему обеспечено с первых дней жизни материнское молоко, там, забота, любовь, попечение. Другой рождается в вертепе, заброшенном, никому не нужном, выживает незнамо как, если выживает. Они не согрешили, ни тот, ни другой, но они не равны в стартовых положениях. Ну и то же самое до бесконечности. Вот мы с вами родились в стране, где, по милости Божией, у нас неизмеримо более чем в 95 или там 96% человеческого рода был шанс стать членами единой истинной церкви православной. Неизмеримо больше, чем у перуанцев, китайцев, филиппинцев, полинезийцев и представителей многих других народов. Это тоже неравенство. Мы не знаем почему. Но мы были избраны родиться здесь с тем, а многие там миллионы наших соотечественников, и не только наших соотечественников, а еще некоторых народов, оказаться в ограде церкви. А миллиард китайцев, 1,5 миллиарда китайцев, из них соприкоснуться с евангельским благовестием православия, может быть, могло там 0,1% реально в жизни, не там где-нибудь в Википедии прочитать, а вот так соприкоснуться, чтобы иметь возможность войти в ограду церкви. Это неравенство.
Но, с другой стороны, у нас возможности больше, с нас и спрос больше, а у них возможности меньше, с них другой какой-то спрос, и в этом, возможно, наше равенство и заключается с ними.
Это... Если так все взвешивать на неких, так сказать, весах, что больше весит, это там вечности разберутся. Но одно понятно, что это бесконечно разные условия. И что, вот тут мы подойдем вот к чему, я думаю, что для Бога очень важен путь, который я пройду, вот вектор, который человек проделает во время своей жизни. Не понятно, что если он родится в доброй, благочестивой семье, он наследует традиции и просто их поддержит, это одно. Если он возрастет до уровня святости, как Григорий Палама, это другое. А человек, который вот из того навоза подымется и сможет хотя бы базовые, общечеловеческие, как нынче говорится, на самом деле Богом в душу человека заложенные принципы доброй жизни реализовать, это уже будет подвиг для человека, вышедшего из той среды. Вот эта возможность идти, она дана каждому, а все остальное очень разное. Да, мы знаем, что церковь нужна для спасения всего человеческого рода. И в этом смысле без церкви или вне церкви, как классическая святоотеческая максима, нет спасения. В том смысле, что не было бы на земле церкви, никак невозможно было бы спастись. И как мы твердо верим и знаем, на небе нет и не может быть ни буддийской церкви, ни мусульманской, никакой там, только церковь Христова. Не говорим о том, что не спасется никто из буддистов, мусульман, синтоистов и так далее, но спасение на небе возможно только в Церкви Христовой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Максим Козлов, заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, гость программы «Светлый вечер» сегодня. И вот прервались мы на такой... Ну, для многих парадоксально звучащей фразе, что на небе, вне Церкви Христовой, спасения нет.
И на земле, так сказать, вот для человеческого рода, для спасения Церковь необходима.
Даже для человека, который никогда в жизни с ней не соприкоснется.
Да, безусловно.
А как она тогда будет на него действовать?
Вот это, мы можем так сказать, что это то, что остается за пределами нашего непосредственного знания. Более того, этот аспект церковного вероучения, который никак не догматизирован, и о котором поэтому есть очень разные точки зрения у святых отцов и в истории христианского богословия. Но если исходить из христианского понимания истории, истории нашего спасения, то Господь, совершив искупительный подвиг, совершил его для того, чтобы основать церковь как тело Христово. Спасение происходит через то, что человек становится членом этого тела, апостол Павел пишет, ну, говоря другими словами, клеточкой этого духовного организма. Для кого-то эта возможность дается для избранных здесь, на земле, которые и передают, несут это благовестие на протяжении веков, являют на земле непреодолимую ада, вратами ада, Церковь Христову. Но это не значит, что за пределами ли земной жизни или по тому голосу совести, который есть глаз Божий в нашей душе, те люди, которые видимым образом не могли войти в ограду церковную, ну, к примеру, индейцы до открытия Колумбом Америки, что они вовсе лишены возможности спасения. Как они переживут эту встречу со Христом? Те из них, которые эту часть могут улучшить, мы не знаем, но, безусловно, уповаем, что им такая возможность открыта.
Насколько я понимаю, мы с начала программы говорим о том виде призвания, которое можно заменить словом «избрание», да?
Да.
А вот если брать призвание в более широком, возможно, более привычном смысле слова, вот, ну, призвание по жизни, оно же есть у каждого человека. И как-то так из нашего разговора может создаться впечатление, что у кого-то есть призвание к Богу, призвание церковное, а у кого-то делать табуретки. Ну, как-то, наверное, надо развести, да, эти два понятия, потому что в широком смысле слова призвание, как выбор своего пути, выбор своей профессии, в частности, ведь в этом же тоже есть некая божественная составляющая, да, реализация талантов и так далее.
Ну, давайте будем в данном случае... Развести нужно, согласен. Да. Да, так сказать, действительно, еще раз скажу, что библейский термин «призвание», он почти тождественен термину «избрание». Угу. Это слова эти употребляются в Священном Писании синонимично фактически. Если же говорить о таком нашем более жизненном понимании, то здесь мне кажется вот что. Да, конечно, есть определенного рода служения, о которых вот в таком высоком смысле можно говорить как о призвании. Ну, врач, учитель, священник, художник, еще какие-то.
Это еще очень надо постараться объяснить, почему вы ставите знак равенства между врачом и священником. Потому что для людей из Рима, что хирург спасает жизни, а священник кадилом машет.
А священник к душе, потому что когда от противного можно объяснить, потому что нет хуже ситуации, когда учитель-мучитель, лекарь-калекарь, и поп толоконный лоб. Вот это когда три неисполнения этого призвания осуществляются, тогда начинается беда. А когда эти три служения, я их не случайно назвал, на мой взгляд, самых главных вот в определенном смысле, так сказать, правильно реализуются, тогда все хорошо образуется. Вот, и в Отечестве нашем тогда были хорошие эпохи, когда эти три призвания стояли на должной высоте. Но, скажем честно, для огромного большинства людей вопрос ведь так не стоит. Для огромного большинства людей речь идет о необходимости обеспечить свое существование. И так было на протяжении большей части человеческой истории. Крестьяне обрабатывали землю, занимались скотоводством не потому, что имели к этому личные призвания, а потому что без этого не могли бы ни аллель существовать, ни социум не мог бы существовать. Человек на протяжении большей части человеческой истории находился в определенного рода сословном статусе, но переменить которые могли исключительно личности, типа Ломоносова из поморских крестьян, там, ну, все знаем эту классическую историю, так сказать,
с обозом,
да, славяно-греко-латинской академии и прочее. Но много ли было поморских крестьян, переменивших таким образом свой статус?
Нет и не надо, мне кажется.
Да, нет и не надо. Это говорит о том, что и в том, что не от тебя зависит, ты можешь делать свой выбор. ты можешь сделать выбор благодарного принятия или, по крайней мере, не бунта против того, что, неверующий, я сказал бы, внешними обстоятельствами, верующий, конечно, скажет, промыслом Божьим для него определено, а можно жить с ощущением несправедливости и неудовлетворения. Вот это тоже будет неким ответом, да, на принятие или непринятие, призвание или непризвание, избрание или неизбрание. Я тут одну историю хочу в этом смысле напомнить. Ее в известной книжке своей Макс Вебер рассказывает, пересказывает про дух капитализма. История эта относится к эпоху там Ришелье, мушкетеров, Франции 17 века. В какой-то момент, когда Ришелье стал строить флот, Франции потребовалось много новых канатов и парусов, которых не хватало. С голландцами оказались в войне, не хватало материала. И тогда было принято решение о том, что поощрять тех крестьян, которые будут выращивать, чтобы вы подумали, коноплю. Потому что конопля шла именно на...
Для флота.
Канаты
все.
Канаты все. А как поощрить? Тех, кто будет, в два раза больше платить за ту же самую продукцию, вот с какого-то года. И правительство все закупало, государство все закупало. И оказалась очень интересная тенденция. Вот в преимущественно гугенотских, то есть протестантских частях Франции, под коноплю засеяли все. То есть они перестали выращивать остальные культуры, все, то есть вот стали получать за эти посевы там в 10, в 20 раз больше того, что было у них там год или два назад. А в преимущественно католических районах они посадили конопли в два раза меньше. Потому что им было достаточно того, что они имеют, и подниматься на одну, вторую, третью ступеньку, еще зарабатывая больше, не было необходимости.
Вот он, дух капитализма.
У тех был дух капитализма. Вот два разных общества, два как бы разных восприятия мира. Вот сейчас...
Ну, Вебер всегда к этому вел. Ну, в смысле, в этой книге он к этому и ведет.
Вебер ведет, что протестантизм и определил вот тот самый дух капитализма, который теперь определяет потребительский облик потребительской цивилизации, уже отделившись давно от протестантизма на самом деле. Вот, но генетически к нему восходя. Вот,
ну, да. Даже постоянно любят сравнивать до сих пор протестантские страны, преимущественно протестантские, пускай даже они в массе своей и своего населения далеки от церковного христианства, протестантского или католического, или православного, или все время приводятся статистические экономические данные, исходя из которых протестантские страны в экономическом отношении все равно стоят выше, чем католические, и тем более, чем православные.
Ну, у него там, по-моему, есть такое понятие, как мирской аскетизм.
Ну, там и про православие тоже.
Ну, там, да, ну, я в данном случае этот пример к чему привел? К тому, что ведь это тоже... призвание и избрание, которое осуществляется человеком, выбор. Ведь призвание – это, по сути дела, выбор, который ты делаешь в ответ на представившиеся тебе возможности или даже на ограничения, если угодно, которые в жизни твоей присутствуют. Ну, с другой стороны, можно ведь и так сказать, помните ли, и Александр Исаевич Солженицын, и еще большее количество наших новомучеников писало о страшных годах, проведенных лично ими в лагере, в тюрьмах, в ссылках, как о времени наибольшего духовного подъема для них. Они не оправдывали института и практики этой, вот, да. А вспомните Варлама Шаламова, который вынес из этого только ужас и как бы деструкцию мировоззренческую на всю при всей гениальности, талантливости как писателя.
Мне позиция Шаламова кажется гораздо более честной.
На последующее. А я не уверен, что она может быть очень честная, но она это позиция поражения.
А представьте себе, а вот позвольте не согласиться, потому что представьте себе, согласились бы эти люди еще раз пройти через это красное колесо, чтобы почувствовать тот самый духовный подъем, который они ощутили сильно позже уже, осмысливая свой лагерный опыт. Согласились ли они еще раз пройти через это все, чтобы ощутить тот самый духовную высоту?
А это нет, для этого нет необходимости так делать. Понятно, что и люди, которые прошли, предположим, через испытание войной, если бы им сказали, вот вы хотите вот опять погрузиться в военную бойню, сказали бы, что нет. И тем не менее, как о, может быть, вершинных годах, когда они были лучше себя обычных, которые они прожили, они об этом вспомнят. Это несколько, одно дело вернуться во что-то, а другое дело реально осознать это как время твоего духовного подъема максимума.
Это да. Как у отца Александра Шмемана, у которого дневники знаменитые заканчиваются там с момента начала его болезни, длинный перерыв почти в год, когда он ничего не писал, и последняя или одна из последних записей говорит о том, он пишет, что я не писал целый год, потому что боялся потерять то ощущение небывалой духовной высоты, на которую подняла меня болезнь.
И это тоже.
Ну, то есть вот да. Любое потрясение, оно...
Да, да, то есть под, в данном случае возвращаясь к теме, о которой мы, как кажется, говорим, или, по крайней мере, заявили, как говорим, здесь ведь тоже речь идет о выборе. Вот если там в Священном Писании призвание избрание, то здесь это призвание, это и выбор, который делает в ответ на то, что Бог тебе посылает в твоей жизни человека. В конце концов, уйдем от героических примеров, водить троллейбус можно... томясь каждое утро и ожидая, когда у тебя закончится рабочий день, а можно, ну, без такого героизма, о котором мы выше говорили, но неся это как смиренное послушание пред Богом.
Давайте продолжим через минуту буквально. Напомним, что отец Максим Козлов, протоиерей, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата. Здесь, в студии, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».